Сегодня мы продолжаем говорить о том, что важно, о том, что истина. И не так давно, буквально несколько дней назад, большинство людей поздравляли женщин, поздравляли своих матерей, жен. И мне тоже хотелось бы еще раз вспомнить о тех, кто составляет, ну, добрую, может быть, даже лучшую половину не только наших семей, но и нашей церкви. Поговорить о женщинах. Бог уделяет время и особое наставление для женщин. Я хотел бы прочитать наставление, которое дал апостол Павел Титу, 2 глава послания Титу. Сначала несколько стихов из 2 главы. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье». Это наставление апостол Павел передал Титу, епископу острова Крит, где было основано несколько церквей. И он дает ему наставление, как надо жить, потому что церковь это было какое-то новое образование, новый социальный, если хотите, институт, новая духовная общность Божьих людей. И люди, которые жили в разной культуре, кто-то был из иудейской культуры, кто-то был из еленской культуры, кто-то был вообще язычники, и вот они уверовали в Христа. Как им жить дальше? Они все представляли внутри себя часть, несли часть своей бывшей культуры, культуры своей семьи, своего общества. И поэтому апостолу Павлу пришлось давать краткие наставления. Если мы посмотрим, например, первую главу, он говорит, каким должен быть пресвитер. Он начинает с этого, с повелений, наставлений для епископа, для пресвитера, для служителей, для диаконов, для их жен. А потом он переходит к различным социальным группам людей в церкви. И он говорит, что должны делать старцы, старицы. И дальше он говорит наставление, что старицы еще, кроме того, должны помогать служителям в наставлении молодых женщин. Старица – это женщина, верующая женщина, не моложе 60 лет, которая избиралась как вдовица, которая была вдовицей в церкви, которая могла показать и в своей жизни чистый пример правильной жизни. И вот на их плечи легла обязанность помогать служителям в наставлении молодых женщин. Кто такие молодые женщины? Женщины до 60 лет. Так что большинство из вас подходит. А те, которым больше 60, это те, которые хорошо сохранились. Поэтому сегодня мы и послушаем. Братья, вы можете одним ухом только слушать. Просто я не могу сказать, чтобы вы вышли на свежий воздух, но тем не менее, вам когда-то предстоит выбирать спутниц жизни, то, чтобы вы были внимательнее, на кого обращать внимание, только лишь смотреть на тактико-технические данные, так скажем, объекта, или смотреть на что-то иное. И вот Господь говорит, какая должна быть молодая женщина-христианка в церкви. И здесь Он дает 7 небольших наставлений, качеств, 7 качеств, 7 граней вот этого алмаза, который он предлагает, чтобы стала эта женщина. И так он говорит, смотрите, перед тем, как мы придем, начнем разбирать вот так вот по очереди все эти качества, мне хотелось несколько слов сказать вообще о роли женщины в обществе. Знаете, вот этот праздник, который отмечают 8 марта, на самом деле история его не очень хорошая, не очень правильная. Клара Цеткин, Роза Люксембург – это были еврейские женщины, которые в Европе боролись за эмансипацию. Это прародительница того современного движения «Фемен» и вот этого, ну так скажем, мягко говоря, некорректного отношения к женщине в современном мире. И к женщинам по-разному относились. Одна крайность – отношение к женщине, когда их лишали даже избирательных прав, когда они не могли постоять за себя. а они не могли, не имели прав наравне с мужчинами. Это одна крайность, когда она была буквально вещью в некоторых культурах. И есть вторая крайность, когда, так сказать, борьба за освобождение женщин, но это на самом деле демократическое оправа в дьявольской ловушке. Когда, так сказать, женщины борются за свои права, они считают, что они недооценены, они считают, что они не... они думают, что они их эксплуатируют, они думают, что они достойны лучшего. Вот эта глубокая неудовлетворенность женщин, прежде всего, в своей семье, она и толкает их на поиски чего-то, какого-то признания на стороне. Они достойны большего. И сегодня в обществе, вообще, особенно в западном обществе, и к нам это идет, и уже доходит, есть такое отношение к женщинам, что они считают, что женщины должны быть равны мужчинам. Но равны мужчинам не в том понимании, перед Богом они равны. Но обязанности у всех есть разные. И задачи есть разные. И в семье, и в обществе. И, вы знаете, сегодня эта борьба доходит до того, что в некоторых, например, уже моментах, уже в новой политике избранного президента Америки Байдена уже заложена борьба, так сказать, за права женщин, что их нельзя уже называть женщинами, мамой и папой. Уже в школьном писании, например, в дневниках и везде пишут «родитель один» и «родитель два». Это уже не мама и папа. Они считают, что быть мамой и папой – это унижение женщины. Быть женщиной не считают, что это самоунижение. Я столкнулся с этим в Европе. Как-то я по привычке пытался галантно подать руку выходящей женщине из автобуса. Она руку отдернула и посмотрела. Это для нее унижение. Что, я слабее? Что я ниже, что ты подаешь мне руку? Или уступить место женщине в автобусе на Западе? Это как оскорбление. Сегодня в Украине депутаты 2 недели назад подали закон, так сказать, о защите женщин, но который на самом деле ничего общего с их правами не имеет. Это еще одна попытка феминистического движения повлиять на какие-то процессы. Если ты подаришь женщине цветы или уступишь ей место, это считается как оскорбление в некоторых современных уже местах западного общества. Когда у нас увидели, одна американка приехала, увидела на наших машинах в Новочеркасске, когда за рулем женщина есть знак, что там женщина за рулем, туфелька такая нарисована, она говорит, это оскорбляет нас, женщин. У нас, ты понимаешь, что если в левом ряду едет медленно автомобиль, это 80%, что там едет женщина за рулем. Ее надо объезжать как-то справа. Это сразу ты понимаешь. Ну, и поэтому женщины рисуются специальный знак, чтобы к ним относились нормально, терпимо на дорогах, в их адрес не шли какие-то там отрицательные эмоции. На самом деле борьба за, так называемая борьба за права женщин в современном его виде, в современном ее виде, это не что иное, как старое действие того же самого дьявола, который пришел к женщине и говорит, твои права уничижают. Муж тебя не ставит ни во что. Бог тебя ни во что не поставил. Правду ли сказал Бог? От тебя скрыли такую радость, такое удовольствие скрыли. Ты посмотри на это дерево, от тебя скрыто. И Ева пошла бороться за свои права. Первая феминистка. К чему это пришло? Крови, страдания. На 7-6 тысяч лет уже как женщины болеют и страдают в болезнях, рождают своих детей в страданиях, и к этому пришло. Поэтому ничего нового. В христианстве тоже есть своего рода перекосы в отношении к женщинам. Вот, например, люди ввели новую ипостась божества. Четвертая ипостась божества, уже Богородица, наделили ее божественными всеми атрибутами и правами. А все это идет, все это сделали ее божеством. Когда вы зайдете в некоторые современные храмы, то вы увидите, что свечек около иконы Божьей Матери гораздо больше, чем около иконы самого Спасителя. И молитва возносится к ней больше. Хотя в Библии мы абсолютно не видим ни одного подтверждения для этого. Это все если мы посмотрим в историю, это все идет в основе, имеет в основе древнее учение гностиков, которые в той древней культуре было даже обожествление, и были женские божества, и впервые рукоположили женщину в священники в американской англиканской церкви. И сегодня женщин очень много, которые занимают это служение. Есть пасторы, есть пасторши, наставление одному дает епископ одному пастору и его жене. И говорит, вот ты пастор, должен так вести, а ты знаешь кто? Ты пасторша. Ты должна знать, ты замужем, ты ша, пасторша, ты должна понимать. Это не значит, что это унижение женщин, это значит, что у нее особая миссия, особая роль в служении. И Бог, любя и заботясь о женщине, уберегает ее от определенных моментов. Однажды жена одного пресвитера долго добивалась, почему такой хмурый приходит с этих братских разборов. Что вы там разбираете? Ну поделись. Почему ты не можешь спать? Он как-то терпел, а потом взял и рассказал ей одну ситуацию семейную, которую они там разбирали. И спокойно уснул. 3 ночи она не могла спать. Говорит, не надо мне больше такое рассказывать. Не надо. Я не могу спать. Я об этом думаю, переживаю. Поэтому Бог, заботясь о женщине, считает ее более немощным сосудом и более сложным по конструкции. Женщина, она более сложная по конструкции, чем мужчина. Поэтому Бог предлагает ее беречь. И вот, наконец, мы переходим к 7 качествам христианки женщины, молодой женщины, которая может стать особым сосудом Божьим, потому что в конце, смотрите, да не порицается Слово Божие. Если женщина правильно исполняет свои обязанности в семье и в церкви, тогда Слово Божие не будет порицаться. То есть оно будет превозноситься, люди будут принимать Слово Божие, они будут веровать, они будут молиться и каяться. И христианка-женщина, ее жизнь – это уже евангелизация для окружающих. Это уже миссия. Быть женой и матерью – это уже исполнять особую миссию перед Богом. Первое качество, первое повеление, которое советует апостол Павел, чтобы исполняли или учили этому старицы, чтобы вразумляли молодых любить мужей. Знаете, что это единственное упоминание Библии, что жена должна любить своего мужа. Больше упоминаний нет. Есть только то, что она должна подчиняться мужу. А вот этот текст, запомните его, это единственный текст повеления апостола Павла, чтобы старицы, пожилые женщины в церкви, мудрые, они учили молодых, что значит любить своих мужей и как любить своих мужей. Это не... И слово, которое здесь употреблено, это слово филантрос на греческом языке или филантропия. Это слово означает неромантическую любовь. Это не любовь цветов и конфет. Это не любовь ухаживания. Это не любовь только красивых слов. Это любовь решения, которое принимает женщина, выходя замуж за этого мужчину, не только ему подчиняться всю свою жизнь на земле, пока она живет, и любить этого мужчину. Не потому, что он самый красивый, не потому, что он самый добрый и ласковый, самый богатый, а потому, что это твой муж. Потому Господь говорит, и любить его надо. Надо научиться любить своих мужей этой жертвенной любовью, научиться жертвовать, ставя интересы другого человека выше своих. Христос говорит Матфея 5:46, хороший текст Матфея 5:46, Нагорная проповедь. «Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают язычники и мытари? Если любить только любящих вас, что хорошего вы делаете? Абсолютно ничего. Высота – это любить того, кого нам надо любить, независимо и несмотря на его все плюсы и минусы». И Господь говорит о том, что эта любовь, которая употреблено слово здесь, любить своих мужей, это жертвенная любовь. Если мы кого-то любим и начинаем заботиться о нем, начинаем служить этому человеку, маленькому или большому, со временем мы начинаем его любить. Вы знаете, за что матери любят своих детей? Что они такие хорошие, красивые? Да ничего красивого там не рождается на самом деле, как говорят мужчины.
Ты посмотришь, на, как один мне говорит, ну, там посмотреть не на что. Уже потом, когда он начнет протягивать ручки, говорить тебе «папа», вот тогда уже мужчина просыпается, эта любовь. Но вначале ты и там смотреть не на что, за что любить. Но женщина, нося его в себе, болея, страдая, рожая его, кормя его, она его любит не потому, что этот ребенок, он хороший или самый лучший. Если он болезненный, она еще больше его любит. И чем чаще она встает к нему ночью, тем больше она его любит. Вот это настоящая жертвенная любовь. И здесь Павел пишет, что жены, любите своих мужей, потому что муж есть первый ребенок. На самом деле в семье. Надо о нем думать, надо о нем заботиться, кахать его, лелеять. И на самом деле это такая обязанность женщин. А если они не хотят этого, трудная обязанность, то лучше оставаться одной, наверное. Если женщины не хотят служить, не хотят любить, не хотят изменений в своей жизни, лучше сидеть ровно на своем стуле и никуда не двигаться. Лучше. А если ты хочешь иметь семью, если ты хочешь иметь счастливую семью, мужа, детей, тогда надо подниматься и шевелиться. Поэтому и тогда приходит, когда наступает сначала жертвенная любовь, любовь решения, потом приходит эмоциональная часть этой любви. Вот что говорит нам Господь через апостола Павла. Вы знаете, где мы можем в обществе научиться такой любви? В современных книгах или в старых книгах? Подскажите, вряд ли. Или очень мало. В современных фильмах вы не найдете пример жертвенной любви жены к своему мужу. Абсолютно. Вы найдете чувственную любовь, вы найдете романтическую любовь, вы найдете жестокую любовь, вы найдете ревность, интриги, но вы не найдете воспевания истинной любви жены к своему мужу. Если найдете, пришлите мне ссылочку, пожалуйста. Это очень трудно. Может быть, это есть, да, это как-то где-то рассыпано, но это не основная часть любви, о которой нам вещают со всех информационных источников. Поэтому кто может научить молодых любить своих мужей? Только лишь Господь, который делает это через пример своих родителей, через пример служения в церкви. Следующее качество, второе качество или повеление – любить своих детей. Здесь несколько проще. Большинство матерей любят своих детей. И это повеление Господа, и это нужда самих детей. Привести детей – не просто вырастить, не просто их накормить, не просто дать им образование, а привести их к познанию Господа. Любить по-настоящему своего ребенка – это научить ему его верить, чтобы он в ад не попал, а попал в Царство Небесное. Однажды я с одним офицером таможни беседовал. Он был атеист и коммунист, оставался коммунистом, а я христианин, баптист. И мы говорили, кто из нас любит своих детей больше. У меня трое было, у него одна дочка. Я говорю, спорим, я люблю своих детей больше, чем ты. Он говорит, а как докажешь? Я говорю, вот давай. Ты как любишь свою дочку? Единственное. Он говорит, я учу ее, одеваю, кормлю, воспитание ей даю, материально помогаю. Я говорю, и я это делаю. Но ты потом не заботишься о ее вечности. То, что ты не научил ее верить, если она пойдет в ад, и на тебе будет ответственность. Что ты сам не верил, ее не научил. А я молюсь, думаю, учу своих детей, чтобы они в Царство Небесное попали. И жили и потом в вечности с Богом. Так давай сравним, кто любит своих детей больше. Настоящая любовь к своим детям, это не просто вырастить их хорошими людьми. Абсолютно нет. Это минимально. Это животные делают, воспитывая своих детенышей. Настоящая любовь матери к своим детям – это научить их верить, чтобы они в ад не попали, оказались в Царстве Небесном. Поэтому это повеление, оно важное, истинное. Третье повеление – быть целомудренными. Буквально это же слово, это требование относится к пресвитерам церкви. Быть целомудренными, то есть слово русское – целая мудрость, то есть мудрость неповрежденная, мудрость не поврежденные какими-нибудь эмоциями негативными, привязанностями. То есть это здравый смысл и трезвое суждение о всем. Вот об этом говорит, чтобы женщины были целомудренными. Иногда матери любят своих детей независимо и одобряют даже их худые, плохие поступки. Ребенок их однозначно не прав.
в его семейной жизни, в школе он не прав. Но матери не хватает мудрости истинно направить ребенка. Сегодня большинство родителей встают на сторону не учителей в школе, а своих непослушных детей-оболтусов. И, к сожалению, идут и ругаются, защищают своих детей, даже тогда, когда они не правы. Это не целая мудрость. Следующее качество – чистыми. То есть это моральная чистота в отношениях, верность в браке, чистыми. Это прежде всего моральной чистоте. Сегодня мы считаем себя чистыми, но вы знаете, грязи очень много. Даже сидим, если мы в своей чисто убранной квартире, пропылесосены и вымытые, мы можем напитаться грязи. Открываем телефон, открываем смартфон, свой компьютер, и социальные сети выливают на нас и в нас заливают огромный поток этого мусора, этой помойки. И очень трудно женщине, христианке, которая проводит там достаточное время, трудно оставаться чистой. Поэтому, сестры, я хотел бы вас призвать к чистоте, к святости. Апостол Павел писал к Тимофею практически об этом. Он писал 1 Тимофею 2:9, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью, целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан не Адам, а создан Адам, а потом Ева. Господь дал женщине особую форму влияния, которая она может влиять. И не обязательно ей просто становиться учителем, становиться пасторшей, становиться каким-нибудь там президентом страны или епископом, упаси Господь, для того, чтобы оказывать доброе влияние. Господь дал женщине особую роль и особое дело, которое она должна делать. Наконец, 5. Быть попечительными о доме. Повеление женщине быть попечительными о доме. Для многих современных женщин быть домохозяйкой – тяжкая буза. Хотя современная техника и удобства позволяют женщине тратить гораздо меньше сил на приготовление пищи. Она может на автомобиле подъехать к магазину, на тележке выкатить целую тележку продуктов, перегрузить это в багажник, приехать домой. Дома ее ждут и холодильник, и посудомоечная машина. И стиральная машина, ее ждут и разные кухонные комбайны и так далее. Казалось бы, облегчают жизнь. Но чем больше таких устройств, тем больше женщин, которые тяготятся ведением домашнего хозяйства, которые устают. И они забывают о том, что главное все-таки служение женщины – это дома. Это ее семья, это ее дом на первом месте, а затем служение ее или ее работа. Это главное место женщины. Сегодня женщины, которые не понимают этого, они остаются матерями-одиночками. Мне часто приходится бывать в государственных учреждениях, в налоговой, в администрации, в прокуратуре, ну, вы знаете, в судах. Мы пришли в штаб, как-то благовествовали в штабе управления тюрем Ростовской области и колонии. И мы сказали, что мы готовы провести беседу для сотрудников штаба и собрали сотрудников. И заместитель начальника этого главка привел и говорит, ну, у нас большинство тут женщин работает. И я говорю, а какие их нужды? О чем мы можем с ними говорить? Он говорит, да почти все они одинокие. Они работают до 6, до 7 часов вечера. У них не остается времени быть женой, быть матерью нормально. И потом они удивляются, что они одинокие. У женщин сатана повел их бороться за свои права, сместив вот этот акцент, и они попали в эту ловушку. И остаются один на один со своими трудностями. И нету того крепкого плеча рядом с ними, за который они могли бы спрятаться и укрыться. Дом – это то место, где женщина проявляет свою любовь к мужу, учит и наставляет своих детей, где она защищена от других мужчин и от худых влияний. Поэтому дом – это место служения женщины. Это главное ее место служения.
Как-то мы посетили одну христианскую семью. Это не у нас в церкви, поэтому не ищите здесь никого. Достаточно молодые люди, у них несколько деток, они видные сами люди, красивые, детки у них красивые. Мы с ними пообщались, посмотрели на эту обстановку, потом они предложили нам попить чаю. Вы знаете, какое-то противоречивое чувство было, когда мы вышли и уехали с этого дома, из этого города. Красивые волосы, ну они думают, что красивые, с разноцветными прядями. Дорогой макияж, разноцветные какие-то такие вот в стразах ногти, золото на пальцах, в ушах на шее у женщины. Ну, то есть, видно, что это достаточно дорого и богато, как говорят люди. У детей то же самое. Нас посадили за стол, который, наверное, со вчерашнего вечера не вытирался. Крошки на нем как были, так и есть. И мы не приехали неожиданно. Мы приехали ожидаемо. Засаленные стулья, мебель, такая. Мусор стоит в мешках прямо около входной двери. Я посмотрел. Что-то здесь не так. Какой-то диссонанс у меня в голове. С этой вроде бы ухаживающей за собой женщины, христианки, хозяйки. И том ее служением основным. Почему Господь говорит, что она должна быть попечительной о своем доме? Сестры, дорогие, да поможет Господь, потому что это ваша витрина, кухня. Кто переступает к вам через порог, вот это ваше служение, основное и главное. Поэтому определяют, кто вы есть на самом деле, а не потому, сколько у вас и на вас навешано, как вы выглядите. Следующее качество – добрыми. Добрыми – это то есть кроткими, деликатными, дружелюбными ко всем, и к добрым, и к недобрым, говорит Священное Писание. И, наконец, покорными своим мужьям. Седьмое качество добродетельной жены. Не только любить своего мужа, но и быть покорными своему мужу. Одеваться так, чтобы нравиться прежде всего своему мужу. Очень много женщин, которые при своем муже целый день могут ходить лохматыми. В каких-то халатиках, из-под которых еще ночнушка, простите меня, выглядывает. Но когда она выйдет за хлебом, она навешает на себя достаточно много. И сверху потом еще каким-то парфюмом набрызгается. И вот, вот такая аура следует за ней по всей улице. Но лучше не идти к ней туда в дом, потому что там вы увидите совсем другую картину, и будет вот этот внутренний диссонанс. Поэтому Господь да поможет, дорогие сестры, чтобы на самом деле Господь говорит, вот если вы все эти семь качеств есть у вас, то тогда будет вот тот вывод, да не порицается Слово Божие. Тогда Слово Божие не будет порицаться. Тогда люди будут смотреть на вас и видеть вот этот целостный образ, великолепный Божий образ, тот, который Он задумал, Бог в своем создании и творении. Образ жены, образ матери, образ христианки, этот притягательный образ. Ведь большинство людей, когда смотрят на нас верующих, вы что думаете, они оценивают наше богословие? Вероучение наше, баптистское 1985 года, которое утверждено на съезде? Нет. Они оценивают, кто вы есть по жизни, как вы одеваетесь, как вы себя ведете, как вы разговариваете, что у вас в доме. И дом – это место евангелизации женщины. Когда каждая соседка, гости приходят, они должны окунуться здесь в Божий мир любви и благодати. Пусть это будет скромно, но это будет чисто, ухоженно и добродушно, радушно встречать здесь. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот эти семь качеств каждая сестра исполняла. И вот тогда наступит это счастье. Счастье самой женщины, она будет счастлива. Счастье всем ее домочадцам. Счастье в ее семье. И спасение для окружающих. Об этом хотелось бы помолиться. Потому что это самая лучшая форма евангелизации, это жизнь, наша жизнь каждого христианина. В данном случае христианки. Хотелось бы молиться, чтобы наши жены, наши сестры, сестры в нашей церкви, они любили своих мужей, они любили своих детей, они были целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, и да не порицалось Слово Божие. Аминь.